Владислав Крапивин. В серии «Великий кристалл». Синий треугольник. Повесть воспоминания о странном. Посвящается котам Максу и Тяпе, а также тряпичному зайцу Митьке, героям моих нескольких повестей. У травяного зайца голова была округлая и плоская, будто плюшевая подушечка для иголок, размером с чайное блюдце. На ней светилась вышитая розовыми нитками улыбка, чернел квадратный пластмассовый нос и блестели зеленые глаза. В глазах временами искрилось лукавство, хотя вообще-то это были стеклянные пуговицы. Тряпичное туловище зайца было в желтую и зеленую поперечные полоски, не яркое, а словно с пыльным налетом. Длинные уши мягко болтались, лапы торчали в стороны, и вот еще что. На задних лапах была обувь, нечто вроде тапочек из черной клеенки. Я называл их лёпы, не знаю почему. Возможно, от того, что похоже на шлёпанцы. Мне казалось, что такой заяц был у меня в давнем-давнем детстве. Мама говорила, что не было, что он приснился мне в младенческих снах, которые похожи на явь. Но я знал, он был. Просто мама почему-то не хотела признаться в этом. Впрочем, я не обижался на маму. Наши споры о зайце были вроде игры. Но о травяном зайце это я так, к слову. Речь сейчас о других снах, не детских. Вернее, о том состоянии, когда начинаешь засыпать, о кратком таинственном времени между явью и сном. В эти минуты или секунды иногда приоткрывается непостижимое. Возникают в сознании странные построения, переплетения неуловимых пространств, непонятные формулы, конструкции, которые состоят не из твердого материала, а из рассуждений, загадок и ощущений близкого открытия. Однако открытие не случается. Не хватает времени, чтобы постигнуть систему этих явившихся из иного мира головоломок. Порой удается ухватить нить, но время убегает, нить лопается, а ты уходишь или в сон, или в пробуждении. Сон вообще стирает память о только что виденном. А при пробуждении пытаешься лихорадочно запомнить, что же было. Да, было. Но что? Нет, не вспомнить. И остается только ощущение ласковости. Да, в том странном пространстве, среди хрупких конструкций из неведомых в нашей жизни понятий, нет ни малейшего намека на раздражение, сердитость, насмешку по поводу моего непонимания. Наоборот, оно пытается помочь мне, подсказать. Оно не виновато, что у меня мало времени. В следующий раз оно будет стараться снова с прежней ласковостью. Хотя, кажется, я выбрал неточное слово. Ласковость — это поверхностное чувство. Вроде как погладил по головке и отошел. А здесь все пространство состоит из терпеливой доброты и, ну, если не любви, то явной симпатии, бескорыстной и неизменной. И это, по правде говоря, странно, потому что кто я для него, для этого неизвестного мира? Такое отношение к себе от посторонних я испытал лишь однажды, очень давно. Мне было лет 7-8. Кто-то подарил мне самокат. Красный, блестящий, на белых дутых шинах. Сперва я гонял по дощатым тротуарам в своем квартале, но счастье распирало меня, и постепенно я уезжал все дальше, по плитам и асфальту ближних, а потом и не очень ближних улиц, и, наконец, увидел на углу кирпичного дома табличку «Ключевской спуск». Улочка была незнакомая, она мне понравилась. Тихая, малолюдная, со старинными одноэтажными магазинчиками, мастерскими и аптеками. Посредине тянулась в обрамлении травяных газонов булыжная мостовая, а у домов узкие, но гладкие полосы асфальта, и главное, что они вели под уклон. Ура! Я помчался, не ощутив сначала ни капли страха, а когда ощутил, оказалось, что тормозная планка под пяткой ослабела и не сдерживает скорости. Окна, вывески, трава, фонари летели по сторонам от меня, размазываясь в полосы. В одном месте тротуар образовывал плавную дугу. Для кого плавную, а для кого... Мама! Звон, сверканье и грохот. Это я на всем скаку пробил большущее сплошное стекло. Оно было вровень с асфальтом. Следом влетело в помещение туча осколков. Я сел на желтых гладких половицах и, ничего еще не чувствуя, заревел, потому что надо мной склонились люди. «Я больше не буду!»
«Вы посмотрите на этого молодого человека. Он больше не будет. Это очень даже приятно слышать, потому что такого случая вполне уже хватит на всю жизнь. Где у тебя болит?»
Это кричал низенький худой старик с загорелой лысиной, седыми клочками на висках и блестящими очками на кончике носа.
«Отвечай сейчас же, что ты разбил, сломал и порезал?»
«Я нечаянно. У меня есть знакомый стекольщик, дядя Митя. Он вставит стекло».
«Вы послушайте эти речи. Он говорит про стекло. Я спрашиваю про тебя. Скажи спасибо, что ты, кажется, живой и только немного поцарапанный. Эти пьяницы из жестяной артели опять украли решетку, что стояла перед окном. И вот мальчик чуть-чуть не стал инвалидом. Это же надо видеть, как у людей совсем пропала совесть. Сонечка, возьми в аптечке белый пузырек, вату и бинт».
Высокая старуха в старомодном зеленом платье, бормоча и сокрушенно мотая головой, тут же принесла все перечисленное. Старик ухватил меня под мышки, усадил в высокое кресло.
«Покажи руки, ноги и уши. Не бойся, щипать не будет. Это я тебе говорю, Матвей Борисович Гольдштейн. А люди знают, что мастер Гольдштейн всю жизнь говорит только правду».
Он смазал чем-то шипучим и забинтовал мне колено, и правда не щипало, и украсил узкой марлевой повязкой лоб, хотя царапина на нем была тонкая и неглубокая. Больше ран и порезов не обнаружилось. Самой большой потерей был, пожалуй, галстучек моей сатиновой матроски, который стекло срезало напрочь, словно бритвой. Но старуха Сонечка тут же прямо на мне аккуратно пришила галстучек синими под цвет сатина нитками, потом поставила к стене мой самокат и стала заметать осколки. Я уже совсем пришел в себя. Оглядывался и понимал, что оказался в фотомастерской, потому что надо мной была прозрачная косая крыша из стеклянных квадратиков. На стене декорация с острыми кавказскими горами и всадником в черкеске, у которого под кубанкой дыра вместо лица. По углам стояли на треногах желтые деревянные ящики с медными планками и закрытыми кожей объективами. Повсюду висели фотопортреты очень разных людей. Мне запомнился снимок худенькой девчонки с веснушками на треугольном лице, серьезная такая, и будто даже знакомые, но вспомнить я не успел. За разбитой витриной остановились два красноармейца. В обмотках, в серых скатках через плечо, с жестяными звездочками на пыльных пилотках. Над плечами тонкие штыки с солнечными искорками на остриях.
«Хозяин, карточки для боевых подруг сделаете?»
«Охотно, молодые люди, только не сейчас, после обеда. Тут, видите ли, у нас нечто вроде последствий небольшой бомбежки, пока не до съемки».
Но когда красноармейцы ушли, Матвей Борисович выкатил на середину мастерской один из аппаратов.
«А вас, молодой человек, я просто обязан запечатлеть. В память о счастливом случае, результатом которого стало наше приятное знакомство».
«Ничего себе счастливый случай. Я им стекло разнес вдребезги, а они со мной как с дорогим гостем». Однако я уже не испытывал ни испуга, ни смущения. От мастера Гольдштейна и от старой, сумрачной, на первый взгляд, Сонечки исходило такое доброжелательство, словно я был их внуком. Я чувствовал, что они в самом деле рады мне. И не в том дело, что я счастливо избежал серьезных увечий, а в том, что я просто есть. Отчего это, я не понимал и понять не пытался. Мне было здесь хорошо, вот и все. Старики завесили одеялами разбитое окно, вскипятили самовар, напоили меня сладким рыжим чаем с морковным пирожным. При этом не спрашивали, как я учусь, хорошо ли себя веду и где мой папа. Где он, мы с мамой тогда не знали. Старик говорил больше про себя. Рассказал, как он в юности, когда только начал увлекаться фотографией, вздумал сделать портрет соседского козла для фотовыставки о животных. И был атакован этим неинтеллигентным рогатым созданием. Я смеялся и болтал ногами, и все хотел спросить про веснушчатую девочку на портрете, но так и не спросил, постеснялся. Матвей Борисович проводил меня до знакомой улицы Котовского, сказал, чтобы я зашел в гости через несколько дней, тогда получу фотокарточку, и я, конечно, обещал, но через день заболел корью и пролежал до школы. Карточка пришла по почте. В сентябре я отправился в фотомастерскую, чтобы сказать мастеру Гольдштейну спасибо и, если получится, еще раз окунуться в необыкновенную ласковость, которую ощутил там летом. Но отыскать Ключевской спуск я никак не мог. И кого не спрашивал, никто не слышал про такую улицу. Маме было жаль меня, и она несколько раз ходила со мной, но толку никакого. А старшая сестра сказала, что Ключевского спуска вообще нет, мастерской и старого мастера тоже. Это одна из моих фантазий.
Каждый день новые сказки. То какой-то травянистый заяц, то самокат. Ты же знаешь, нет у тебя никакого самоката, никто тебе его не дарил. Но фотокарточка-то есть, где я с бинтами?
Карточка и правда была. Я на ней с повязкой на лбу, как раненый партизанский командир.
Это тебя сфотографировал Мотя в тот день, когда ты слетел с качелей.
Мотя, кстати, по фамилии Гольдштейн, был приятель сестры, ее одноклассник. Он и правда иногда снимал нас, похожим на гармошку, аппаратом, а потом уехал на фронт. Я теперь не понимаю, какой фронт? Ведь если дело было во время войны, откуда мог взяться самокат на пухлых надувных шинах? Такие стали делать гораздо позже. А откуда у разбитой витрины мастерской взялись красноармейцы в обмотках и с трехлинейками? Когда я был первоклассником в той самой синей матроске, солдаты ходили в начищенных кирзовых сапогах, без оружия и скаток, в новеньких гимнастерках или мундирах с красными и черными погонами. У тех, что постарше, были медали за победу над Германией. Теперь во всех этих давних воспоминаниях такая же запутанность, как в загадочных построениях на грани яви и сна. Да, ласковость, но и запутанность, в которую я много раз хотел проникнуть, но не умел, не успевал. Порой случалось, придешь в себя, и какой-то миг еще держится смутное, зыбкое, как рябь на воде, воспоминание. Но сглаживается, прежде чем успеваешь закрепить его в сознании. И все же один раз мне удалось ухватить кусочек странного мира. Я вцепился в него всеми когтями памяти, не дал ускользнуть, оторвал от хитрой многомерной головоломки, которая принялась было выстраиваться вокруг меня в зыбком мире полусна. Я резко встряхнулся, непостижимое построение исчезло, но кусочек его остался у меня в руках, то есть в голове, в том смысле, что я его помнил.